говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает праздничную программу. В начале этого часа литературная страница. Вы услышите главу из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне», посвященную Рождеству Христову. Во второй половине часа вас ожидает встреча с писателем Максимом Леонидовичем Яковлевым и знакомство с его новой книгой «Фрески».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящих Виктора, Надежды, Валентины, Михаила, Людмилы, Надежды, Александра, Антония, Марины, Зои, Валентины, Александры, Ирины, Зинаиды, Татьяны, Фатимы, протоиерея Константина, архимандрита Феофилакта, иерея Василия, рабов Божиих Александра, Надежды, Наталии, болящего Михаила, Василия с очадами, Татьяны, болящей Варвары, болящего Андрея, болящей Галины, Георгия, Надежды, болящей Надежды, Анатолия, Ирины, Татьяны, Дионисия, Нины, Ирины, Алевтины, протоиерея Владимира, игумена Дамаскина, иерея Павла, болящего иерея Александра, Ирины, Ильи, Елены, Максима, Андрея, Анны, Вячеслава, Георгия, болящей Валентины, болящей Татьяны, Ларисы, Ксении, Владимира, Нины. Спаси вас, Господи!
Рождество. Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество? Ну что же, не поймешь, чего подскажет сердце. Как будто я такой, как ты. Снежок, ты знаешь, здесь он редко выпадет и стаял, а у нас повалит, свету бывало не видать дня на три. Все завалит. На улицах сугробы, все бело, на крышах, на заборах, на фонарях, во сколько снегу с крыш свисает, висит и рухнет мягко, как мука. Ну, заворот засыплет, дворники сгребают в кучи, свозят, а не сгребай, увязнешь. Тихо у нас зимой и глухо. Несутся санки, а не слышно, только в мороз визжат полозья. Зато весной услышишь первые колеса, вот радость. Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят, скорое Рождество. 6 недель постились, ели рыбу. Кто побогаче — белугу, осетрину, судачка, навашку. Победнее — селедку, сомовину, леща. У нас в России всякой рыбы много. Зато на Рождество свинину все. В мясных бывало до потолка навалят, словно бревна мороженые свиньи, а крака, обрубленных за солу, так и лежат рядами, разводы розовой видны, снежком запорошило. А мороз такой, что воздух мерзнет, инеем стоит туманно, дымно, и тянутся обозы к Рождеству. Обоз? Ну, будто поезд, только не вагоны, а сани по снежку, широкие из дальних мест. Гусем друг за дружкой тянут, лошади степные на продажу, а мужики здоровые, тамбовцы с Волги из-под Самары, везут свинину, поросят, гусей, индюшек пылкого морозу. Рябчик идет сибирский, тетерев глухарь, знаешь, рябчик, пестренький такой, рябой, ну, рябчик, да с голубя, пожалуй, будет. Называется дичь, лесная птица, питается рябиной, клюквой, можжевелкой. А на вкус, брат, здесь редко видишь, а у нас обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупят красного товара, ситцы и домой чугункой. Чугунка, а железная дорога, выгоднее в Москву обозом, свой овес-то и лошади к продаже, своих заводов, с косяков степных. Перед Рождеством на Конной площади в Москве, там лошадями торговали, стон стоит. А площадь эта, как бы тебе сказать, да попросторней будет, чем, знаешь, Эйфелева-то башня где, и вся в санях, тысячи саней рядами. Мороженые свиньи, как дрова, лежат на версту, завалят снегом, а из-под снега рыло до зады, а то чаны огромные, да с комнату, пожалуй, а это солонина. И такой мороз, что и рассол-то замерзает, розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит хоть с полфунта, наплевать, нищий подберет. Эту свиную крошку охапками бросали нищим, на, разговейся. Перед свининой поросячий ряд на версту, а там гусиный, куриный, утка, глухари, тетерки, рябчик, прямо из саней торговля, и без весов поштучно больше, широка Россия, без весов на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розовые льни, большие сани, везут, смеются, горой навалят поросят, свинины, солонины, баранины. Богато жили. Перед Рождеством дня за три на рынках, на площадях лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь, не так, как здесь тычинки. У нашей елки, как отогреется, расправит лапы чаще. На Театральной площади бывало, лес, стоят в снегу, а снег повалит, потерял дорогу. Мужики в тулупах, как в лесу, народ гуляет, выбирает, собаки в елках, будто волки вправо, костры горят погреться, дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках. Эй, сладкий сбитень, калачки горячи, в самоварах на долгих дужках сбитень. Сбитень, а такой горячий, лучше чая, с медом, с имбирем, душисто-сладко, стакан копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитня, толстенький такой, граненый, пальцы жжет, на снежку в лесу приятно. Подтягиваешь понемножку, а пар клубами, как из паровоза, калачик и льдышка. Ну, помакаешь, помягчеет, до ночи погуляешь в елках, а мороз крепчает, небо в дыму лиловее, в огне, на елках иней. Мерзлая ворона попадется, наступишь, хрустнет, как стекляшка. Морозная Россия, а? Тепло. Сочельник под Рождество бывало, до звезды не ели. Кутью варили из пшеницы с медом, взбары с чернослива, груши, шепталы, ставили под образа на сено. Почему? А будто дар Христу. Ну, будто он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла, на стеклах лед с мороза, вот, брат, красота-то, елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь — звезды не видно. Видно. Первая звезда. А вон другая, стекла засинелись, стреляет от мороза печка, скачут сени, а звезд все больше. А какие звезды! Форточку откроешь, резанет, ожжет морозом, а звезды... На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает, ах, какие звезды! Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут голубой хрусталь и синий, и зеленый стрелка. И звон услышишь, и будто это звезды, звон-то морозный, гулкий, прямо серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударит древний звон, степенный, с глухотцой, а то тугое серебро, как бархат звонный. И все запело. Тысячи церквей играет, такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвона нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пение без конца, начало, гул и гул. Ко всеночной валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, мороз и не щиплет. Выйдешь, певучий звон, и звезды. Калитку тронешь, так и осыплет треском мороз. Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице сугробы, горы, в окошках розовые огоньки лампадок, а воздух синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся, березы белые видения, спят в них галки. Огнистые дымы столбами высоко до звезд. Звездный звон, певучий, плывет, не молкнет. Сонный звон чуда, звон видения, славит Бога вышних. Рождество. Идешь и думаешь... Сейчас услышу ласковый напев молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый. И почему-то видится кроватка, звезды. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мира и свет разума. И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный был всегда и будет. На уголке ловчонка без дверей. Торгует старичок в тулупе, жмется. Замерзлым стеклышком знакомый ангел золотым цветочком мерзнет. Осыпан блеском. Я его держал недавно, трогал пальцем. Бумажный ангел. Ну, карточка. Осыпан блеском. Ну, снежком как будто. Бедный мерзнет. Никто его не покупает, дорогой. Прижался к стеклышку и мерзнет. Идешь из церкви, все другое, снег святой, и звезды святые новые, рождественские звезды, Рождество, посмотришь в небо, где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась, вон она, над Барнихиным двором, над садом, каждый год над этим садом низко, она голубоватая, святая. Бывало, думал, если к ней идти, придешь туда, вот прийти бы и поклониться вместе с пастухами Рождеству. Он в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне. Только не дойдешь, мороз, замерзнешь. Смотришь, смотришь и думаешь, волсви же со звездою путешествую. Волсви? Ну, значит, мудрецы, волхвы. А маленькие, я думал, волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, думал. Звезда ведет их, они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь, даже и волки рады. Правда хорошо ведь? Хвосты у них опущены, идут, поглядывают на звезду, а та ведет их, вот и привела. Ты видишь, Илюшка, а ты зажмурься. Видишь, кормушка с сеном, светлый-светлый мальчик ручкой манит. Да, и волков всех манит. Как я хотел увидеть! Овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам, и пастухи склонились, и цари, и волхвы. И вот подходят волки. Их у нас в России много. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им. Злые такие были. Ты спрашиваешь, впустят? Ну, конечно, впустят. Скажут, ну и вы входите. Нынче Рождество. И звезды. Все звезды там у входа толпятся, светят. Кто, волки? Ну, конечно, рады. Бывало, гляжу и думаю, прощай, до будущего Рождества. Ресницы смерзлись, от звезды все стрелки, стрелки. Зайдешь к Бушую, это у нас была собака, лохматая, большая, в кунуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой. Крикнешь в кунуру: «Бушуйка!» Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, доброй, мягкой, полежит руку, будто скажет: «Да, Рождество!» И на душе тепло от счастья. Мечтаешь? Святки, елка, в театр поедем. Народу сколько завтра будет? Плотник Семен кирпичиков мне принесет, и чурбачков, чудесно они пахнут елкой. Придет и моя кормилка Настя. Сунет апельсинчик и будет целовать и плакать. Скажет: «Выкормочек мой, растешь!» Подбитый барин придет еще такой смешной. Ему дадут стаканчик водки. Будет махать бумажкой так смешно. С длинными усами, в красном картузе, а под глазами фонари. И будет говорить стихи, я помню. И пусть ничто за этот праздник не омрачает торжества, поднес почтительность проказник сей день Христова Рождества. В кухне на полу рогожи, пылает печь, теплится лампадка, на лавке в окоренке оттаивает поросенок весь в морщинках, индюшка серебрится от морозца, и непременно загляну за печку, где плита стоит. Только под Рождество бывает огромная во всю плиту свинья. Ноги у ней подрублены, стоит на четырех култышках рылом в кухню. Только сейчас втащили, блестит морозца, муши не обвисли. Мне радостно и жутко. В глазах намерзло, сквозь беловатые ресницы смотрит. Кучер говорил: «Веленных есть на Рождество за наказание. Не давала спать младенцу, все хрюкало. Потому и называется свинья. Он ее хотел погладить, а она свинья. Щетинка ему ручку колола». Смотрю я долго, в черном рыле оскаленные зубки, пятак, как плошка, а вдруг соскочит и загрызет. Как-то она загромыхала ночью, напугала. И в доме Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат, пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, другая, чем на рынке. За ней чуть брещет алый огонек лампадки и звездочки, в лесу как будто. А завтра... А вот и завтра! Такой мороз, что все дымится, на стеклах наросло буграми. Солнце над Бармихиным двором в дыму висит пунцовым шаром, будто оно дымится. От него столбы в зеленом небе, водовоз подъехал в скрипе, бочка вся в хрустале и треске, и она дымится, и лошадь вся седая, вот мороз. Топотом шумят в передней, мальчишки славить, все мои друзья, сапожников из Корничата. Впереди зала тощий кривой сапожник, очень злой, выщипывает за вихры мальчишек, но сегодня добрый, всегда он водит славить. Мишка-драп несет звезду на палке, картонный домик. Светятся окошки из бумажек, пунцовые, золотые, свечка там. Мальчишки шмыгают носами, пахнут снегом,
Волхи же со звездою петушествуют, — весело говорит зала. Волхов приючайте, святое встречайте, пришло Рождество, начинаем торжество, с нами звезда идет, молитву поет. Он взмахивает черным пальцем и начинают хором: «Рождество Твое, Христе Боже наш!» Совсем не похоже на звезду, но все равно. Мишка-драп машет домиком, показывает, как звезда кланяется солнцу правды. Васька, мой друг-сапожник, несет огромную розу из бумаги и все на нее смотрит. Мальчишка портного Плошкин в золотой короне с картонным мечом серебряным. «Это у нас будет царь Костинкин, который царю Ироду голову отсекает», — говорит зала. «Сейчас будет святое представление». Он схватывает драпа за голову и устанавливает, как стул. «А кузнечонок у нас царь Ирод будет». Зала схватывает вымазанного сажей кузнечонка и ставит на другую сторону. Под губой кузнечонка привешен красный язык из кожи. На голове зеленый колпак со звездами. «Поднимай меч выше!» — кричит зала. «А ты, Степка, зубы оскаль страшней!» «Это я от бабушки еще знаю, от старины». Плешкин взмахивает мечом, кузнечонок страшно ворочает глазами и скалит зубы, и все начинают хором: «Приходили волхи, приносили волхи, приходили волхари, приносили волхари, Ирод ты, Ирод, чего ты родился, чего не хрестился? Я, царь Костинкин, младенца люблю, тебе голову срублю!» Плешкин хватает черного Ирода за горло, ударяет мечом по шее, Ирод падает, как мешок. Драп машет над ним домиком, Васька подает царю Костинкину розу. Зала говорит скороговоркой: «И сдох царь Ирод поганой смертью, а мы христославим носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладут, не бросим». Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером, а Зале подносят и зеленый стаканчик водки. Он отирается седой бородкой и обещает зайти вечерком спеть про Ирода подлинней, но никогда почему-то не приходит. Позванивает в парадном колокольчик и будет звонить до ночи. Приходит много людей поздравить. Перед иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди, и вздрагивает все на елке до серебряной звездочки наверху. Приходят, уходят люди с красными лицами, в белых воротничках, пьют у стола и крякают. Гремят трубы в сенях, стены деревянные, промерзшие, такой там грохот, словно разбивает стекла. Это последние люди, музыканты, пришли поздравить. «Береги шубы!» — кричат в передней. Впереди выступает длинный с красным шарфом на шее. Он с громадной медной трубой и так в нее дует, что делается страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним толстенький маленький с огромным прорванным барабаном. Он так колотит в него култышкой, словно хочет его разбить. Все затыкают уши, но музыканты все играют и играют. Вот уже и проходит день, вот уже и елка горит и догорает. В черные окна блестит мороз. Я дремлю, где-то гармоника играет, топотанье должно быть в кухне, в детской горит лампадка. Красные языки из печки прыгают на замерзших окнах, за ними звезды. Светит большая звезда над Бармихиным садом, но это совсем другая. А та, святая, ушла до будущего года.
Радонеж — радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Сегодня в нашей студии известный историк, писатель Максим Леонидович Яковлев и исполнительный директор издательского дома «Димитрий и Евдокия» Сергей Викторович Семенов. Максим Леонидович, мы с вами в этой студии были достаточно давно. Сначала мы разговаривали вот об этой книге одноименной «Димитрий и Евдокия», а потом был проект «Настя и Никита», адресованный детям. Ну и вот мы рады вашей новой книге, называется она «Фрески». Поговорим поподробнее.
Эту книжку давно мечтал издать, и о ней разговоров много было. Она, может быть, самая известная из всего, что написано мной. Первые фрески начали появляться еще, так сказать, на заре моей писательской деятельности. Я их писал как небольшие такие литературные опыты с моей стороны, ученические. Вот. А потом я понял, что это жанр, и он меня потянул действительно в серьезную сторону. По сути дела, сформировалось мое кредо писательское благодаря этим фрескам. Но вкратце оно так выглядит, что если человек что-то пишет, имеющий дар слова, пишет не ради развлечения, не ради того, чтобы кого-то позабавить чем-то, да, то о чем он может еще писать? Я понял, что если о чем-то писать, то писать нужно именно вот о том, что в тебе живет, что в тебе толкается, то есть о жизни. Вызывать это в себе, вот, и писать, постараться схватывать вот это впечатление как можно быстрее и ярче его передать. Технология немножко перекликается с технологией написания фреск. Почему название фрески по сырой штукатурке сейчас так не пишут, но это итальянские фрески. Да? Вот они носились именно. У меня такая ассоциация произошла. Сырая штукатурка, быстро наносится фрагмент фрески. И пока она сырая, вот краски впитываются в эту известку. И застывает, да. Потом второй накладывается фрагмент и так далее. И я старался так писать. Но потом, грубо говоря, применялась и другая технология, уже по сухой, так сказать, штукатурке. Когда ты пишешь не торопясь, когда все это в тебе перегорает, может, где-то, то есть по-разному. Фрески осталось название именно как фиксирование жизни. Если представить фрески свою, так сказать, душу, можно сказать, да, как вот они впечатываются, проявляются в тебе. И это ты несешь читателю не ради забавы, а ради разговора о жизни. Мне кажется, это самое главное в нашей профессии. Они выходили поэтапно, там, небольшими сериями. Потом вот накопилось на книжку. Они давно уже в интернете, в самиздате. То есть они уже довольно известны. А в таком сборнике они собраны впервые, потому что здесь есть и старые, и новые, все вместе.
Жанр действительно очень сложный. Недаром к нему ведь приходят писатели. Ну, вот вы сказали, вы начинали, а вообще приходят к нему, насколько я знаю, зрелыми людьми. Солоухина вспоминаю, да, много. Да. Когда вот такие...
Но у меня не было времени, я поздно начал писать-то.
Была уже зрелость, конечно, человеческая, если не писательская. По-моему, ничего нет сложнее, чем писать коротко. Как вам кажется?
Знаете, я не буду лукавить. Наверное, может быть, кому-то, те, кто пишет большие толстые романы, наверное, ему переходить на такой жанр действительно очень непросто. Но за мной нет таких томов. И для меня это как раз довольно органичный жанр.
Вы вот немножко скромничаете. Вы все-таки писатель известный. И у вас, вот, судя по тому, даже что я вижу здесь вот перед вашим издателем Сергеем Викторовичем Семеновым,
но все равно романа в классическом понимании еще нет. Может, они появятся когда-нибудь?
Вот. Может быть, сейчас просто не время романов, как вам кажется, Максим Леонидович?
Конечно, мне кажется, когда мы говорим роман, да? Фрукт – это яблоко, поэт – это Пушкин, роман – это война и мир. Да. Войны и мир уже сейчас не будет. Первый, может быть, это почувствовал, кстати, Булгаков. Вот он, классический роман, он по невидению или по видению, он его развалил, по сути дела. Но он в этом не виноват, а просто время поменялось. Оно диктует другие формы. Писатели это чувствуют. А с другой стороны, какие-то всплывают забытые формы повествования. Я вот пытался несколько раз поддержать и по-своему, так сказать, по-современному, забытую давно форму, чисто русскую, кстати. Ведь мы же не писали романов до 19 века, там, да? У нас было слово. Слово о полку Игореве, да, о законе благодати и так далее, и так далее. О моем побоище. Мы писали слово. И вот этот жанр русского слова, он, мне кажется, даже более емкий и более интересный, чем такой классический роман. Может быть, к нему труднее привыкнуть. И он требует больше работы, потому что то же слово о полку Игореве, его так до сих пор никто толком-то и не понял. Вот, его бросились переводить, я вот Лихачева очень уважаю как деятеля, да, Но вот он запустил эти переводы, они же, ну как можно свой язык переводить?
Нет, он совсем там ничего не понял. Я опираюсь на мнение известного медиевиста нашего Александра Николаевича Ужанкова, который очень глубоко в это погружен.
Да. Это само по себе такая драгоценность, это слово «полку Игоря».
Его просто
уже,
заново надо читать.
Его нужно впитывать, изучать, и он сам себе все откроет. А зачем переводить это? Нужно взять, наоборот, вот эту форму слова. Ведь там, посмотрите, там идет фактология, историография, там идет философский, весь поэтический, очень мощный
заряд.
Потрясающе. И все это в одном сплавлено. В классическом романе такого не сделаешь. Вот чисто в таком. Он повествовательный. И он еще немножко мистичен всегда, слово. Оно возвышает. Оно говорит о вечности, то есть отрывается от земли. Ну, обобщая, конечно. Я не говорю про всех, обобщая. У нас люди забыли о том, что такое искусство настоящее, которое распространяется. Ну, мне литература ближе, я могу о литературе говорить. Вот почему сейчас много книг с матерными выражениями? А потому что именно вот об этом. Забыли, что такое искусство, забыли, что такое слово. Слово никогда по земле не ползало. Искусство никогда не было в чистом виде, да, отражением быта жизни. Это не зеркало жизни ни в коем случае. У искусства абсолютно свои законы. И оно не может приближаться, оно не может писать о том, как вот есть вот в натуре, как говорится. А когда писатель этого не понимает, он скатывается именно к этому. Он уже начинает писать обо всем, о самых мерзких, пакостных, бытовых каких-то вещах, и включая ненормативную лексику. И то же самое в кинематографе, и то же самое в театре. Потому что люди забывают, что такое искусство. Искусство всегда чуть-чуть над. Вот можно приводить каких угодно, например, от Гомера, Шекспира, там, Гоголя. Вот оно всегда над. Даже Шукшин это понимал. И Достоевский прекрасно понимал, когда собирал всех персонажей в одну комнату. Но это же не может быть, да? Когда он специально наделял такими мощными волнами эмоциональными своих персонажей. Он же не писал это как в жизни. А у нас именно как в жизни вот стал принцип понижения. Ну, а если совсем серьезно говорить, от чего это и почему, по моему убеждению, вот эта вот сфера человеческой жизни, называемой культурой, да, мне кажется, она делится на две части – культура жизни и культура смерти. О культуре жизни я не буду говорить, это понятно. А культура смерти, вот она сейчас все заполонила. А она начинается с самых молодых ногтей. Вот посмотрите, что нашим детям показывают. Если составить этот ряд смерти, то это что? Ночь, темнота, страх, уродство.
Да, увы.
Какие-то убийства обязательно. Какие-то нападения, какие-то крики, вопли. Это все область смерти. И все эти персонажи, все это связано, сейчас идет мощной волной. И она заполонила все, даже простые новостные программы. Ну, посмотрите, как нас пугает там. И все это идет именно, вот внедряется культура смерти. Человек, который попадает в эту культуру и пропитывается ей, ему, конечно, в другую культуру очень трудно перейти. А с другой стороны, нам говорят, что старая классика, то есть та, которая себе несла заряд вот именно вот культуры жизни, да, которая вела к Христу, к свету, к возвышению души, просвещению ее в высшем смысле этого слова. Нам говорят, что это все устарело, что это несовременно, что это где-то на обочине для каких-то маргиналов. Почему вот сейчас Василий Белов умер, никакой передачи?
Да? Царствие небесное, да. Великий, да, русский писатель.
Великий русский писатель. Он нес себе как раз эту культуру. Но нам подсовывают совершенно других авторов. Тех авторов, которые искажают нашу историю, искажают даже современность. А основным несущим ядром культуры смерти является город.
Мегаполис.
Мегаполис. Он не создан для жизни.
И для творчества не создан.
Абсолютно.
Ведь наша литература-то великая.
Усадьба. Абсолютно. Ни для творчества не создан. Человек должен жить на земле. У нас до тех пор не будет снова никаких великих писателей, поэтов, композиторов, ученых, конструкторов. Город их не породит. По сути говоря, мир из чего состоит? Есть искусственная среда обитания и есть естественная среда обитания. Естественная среда обитания, которую нам Бог дал. Он нам дал землю, поля, леса, реки, горы и все остальное, да? А человек создал свою культуру, городскую. Ведь город сначала не был таким. Москва была в большой деревне. А в нынешней Москве, к сожалению, Вот, если жить вот в этих замкнутых огромных крепостях, домах, да, закольцованных. Но а с чего тут родится что-то высокое? Когда все уклеено вот этими кричащими рекламами, вот этими оскорбляющими человеческое достоинство картинками, сюжетами, образами. И ребенок, растя в такой среде, ну, как говорится, если вот взять кувшин, из грязного кувшина никогда чистая вода не выльется. Если он уже и успели загрязниться с молодых ногтей, то какая бы вода ни была, она по определению будет уже нечистой. А чистота там, да, вот в том, что Бог дал. Пушкин ведь родился тоже в деревне.
И как... творил в основном
да,
в деревне.
Да, вот он очень сильно сопротивлялся. У меня есть такая вещь, называется «Пушкин в июль». Побывали мы с женой в этом благословенном месте, в Михайловском. И я просто был потрясен, насколько это место его хранит. Не дал этому распылиться, разметаться, разветриться.
Ну, там Господь добрых гениев этому месту всегда посылает. Что Гейченко, что...
И вот я Гейченко. Начал интересоваться, что же там произошло. Я все у Пушкина перечитал. Вообще всего, весь корпус. С письмами, со статьями, со всем. И я поразился. Думаю, как же это раньше не замечали. Вот эти. А может, замечали. Я не всех пушкиноведов читал. Но из тех, что я читал, никто вообще этого не заметил. Тот же Евгений Онегин, он же явно на две части разламывается. Вот то, что он писал до Михайловской ссылки, ведь он же хотел фарс написать, с издевкой с такой, это же вот мой дядя самых честных правил, что это такое? Это вот современное такое циничное отношение, и вот его судьба забрасывает, вернее, Господь сажает его в Михайловской. Случилось так, что он рассорился, семья уехала, он вообще один остался. Он там и пил, и хулиганил, и бросался туда-сюда, то есть вот, толкался, все, писал письма знакомым, пусть хоть какую-нибудь крепость, но только не в деревне. Ну а как же, он нахлебался там этих вольных ветров южных, там, молдавских, кишиневских, крымских там и так далее, этих всех вольнодумских. А тут его заперли, да еще зима навалилась. И он вдруг пишет зиму, ведь никто же за него зиму не писал, это же не поэтически считалось.
Время.
Ну да, вот весна еще куда ни шло, там, осень, а тут зима, да? И он вдруг пишет про какого-то гуся, про какие-то салазки, там, про все. Но это такая поэзия мощная появляется. И у него меняется взгляд на все. Евгений Онегин перерождается. С письма Татьяны уже все, там вы не найдете ни одной циничной вещи, ни одного циничного выражения. У него начинается очищение, мощное очищение, вот. И тот же Борис Годунов, он ведь тоже его задумывал еще, видимо, у него мысль-то была еще до Михайловского. Он хотел сделать комедию.
На трагическом материале, удивительно.
Да, и вот русская природа, да, русский мир, вот этот, он поправил, мягко говоря. И оттуда он уже вышел, именно оттуда он вышел уже великим писателем, то есть тем Пушкиным, которого мы почитаем.
Потом мне рассказывали, что он много тогда в монастырь, там, в Святых Горах ходил,
да,
и
да,
детали
да,
какие-то вникал.
Да, он в библиотеке копался там и искал, он же ездил потом в Тригорское своим родственником, да, Ганнибалом. Там Библию у них старинную он изучал, читал. Ну, в общем, это большой разговор, да, вот мы с фресок начали, так распространились.
Это важно, потому что вот вы сказали, что писатели по недопониманию, а я думаю, что это все-таки, то есть и не я думаю, это так очевидно, что это никакое недопонимание, это своего рода не то социальный заказ, не то вот уже писатели такие. Вот нет, с нами это... издатель сидит, и он лучше знает, что называется в тренде сейчас, что востребовано, что сразу раскупит.
Но их даже не учат. Я спрашивал у преподавателей в ГИКа сценарного факультета, говорю, а как вы людей учите? Вот они будущие сценаристы, они будут... Вы вот это им говорите, вы вот об этом говорите?
Но ведь все равно с чем ты пришел, вот тот же самый грязный кувшин, да? Хоть какую воду ты в него наливай?
Да.
А если ведь вот приходят сформировавшиеся люди на это поприще, да и люди чаще всего, к сожалению, бездуховные, не ищущие Бога.
Мне, честно говоря, вот жалко читателей просто, зрителей, да? Вот простодушных. Ведь их раньше одним блюдом кормили, да, высокого класса и качества. А теперь ведь их таким рзацем пичкают, непотребством таким.
Но думать-то тоже надо, Максим Леонидович, вот жалко.
Жалко, действительно, потому что они это действительно за литературу воспринимают. Вот посмотрите, сейчас женской прозой вот, заполонило все, да? просто. Я никого не критикую, я просто как явление.
Я не читаю, мне трудно сказать свое мнение.
Ну, вы же знаете.
Я знаю, что они
эти
есть.
Эти имена-то, они ну, все на слуху. На слуху, да? Они все же писатели называют.
Так, а живут как? Нам да. с вами и не снилось. Значит, нет, востребовано.
Да, Бог с ним, пусть и живут.
Да я не из зависти, а да. потому, значит, их читают, раз у них доходы.
Да. Да, потому что люди думают, что а тут это, наверное, есть литература. Раз ее столько много, раз так их показывают везде, раз их хвалят. Я не к тому, чтобы меня читали. Прекрасные авторы есть, но их тоже не читают.
Да уже Пушкина, вернитесь, да. читаете, ведь мы уж Пушкина-то не читаем.
А Пушкина вообще время впереди. Пушкин, Пушкин, все трещат, Пушкин, Пушкин. А никто толком-то и не знает. Да.
Вы да. с себя начну.
Вот эта чистота его потрясающая. И его великая капитанская дочка, я считаю, вообще она у нас стоит на вершине одна, денёшенька, а на втором месте никого, а на третьем где-то там «Война и мир», и «Мёртвые души» и так далее.
А там, кстати, тоже столько слоев оказывается в этой капитанской дочке. Да. Я послушала лекцию Жанкова и поразилась, да. в чем и величие произведения, что оно не поверхностное. А о чем все-таки ваши фрески? Может быть, мы послушаем? Они же есть и в аудиоварианте, чтобы дать представление нашим слушателям.
Да, вот аудиовариант интересный, да. Он неожиданно для меня родился. Это ребята из Фомы. Вот они решили это записать. Пригласили совершенно неожиданных людей. Вот того же Михаила Леонтьева, которого все знают как политического обозревателя. И вдруг он... с таким желанием, с таким жаром стал читать. Не приглашали людей, вот давали, распечатали их на листочках, и каждый убирал себе, значит, по духу, да. Вот он выбрал. Наряду с этим были и профессиональные чтецы, тоже Киндинов. Вот так вот они родились, вот этот вот, опять, озвученный вариант фресок.
Что послушаем?
Ну, давайте Михаила Леонтьева послушаем.
День заканчивался, как обычно.
Да.
День заканчивался, как обычно.
Читает Михаил Леонтьев.
День заканчивался, как обычно. Приятель подвез его до метро, и они весело расстались. Потом он доехал на метро до вокзала, потом ехал в электричке, сидя в углу окна. Потом вышел в Красково и долго шел по зыбучему, жирному снегу в свое пустое жилище. Как всегда, он не думал о ней, он не думал ни о чем таком, и не вспоминал, и совсем не жалел, он устал. Стоял готовить ужин или хотя бы чай. Но это прошло как-то незаметно и быстро. Света стянула в постель, но постояла еще помолиться. И он заставил себя встать перед лампадкой. Он вздохнул и сказал: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, Отче наш». И тут услышал в себе потрясающе тихий голос. «Что, сынок?» Больше он не смог произнести ни слова молитвы. Он стоял и плакал, и не мог остановиться. Утром он проснулся и вспомнил об этом. Он не поверил. Разве нужен ведь Бог так рядом, так по-отцовски близко к нему? Он поднялся, умылся, наскоро вытерся, предстояла молитва. Он подошел и встал перед лампадкой.
Пора, Иван, вам уже разбавить наш диалог, Сергей Викторович.
Приветствую всех радиослушателей. Хотел бы сказать, что Максим Яковлев, наш любимый автор, и большая часть книг, которая издана нашим издательством, принадлежат его перу. И, в частности, название нашего издательства «Дмитрий Евдокий» совпадает с произведением Максима Яковлева «Дмитрий Евдокий. Слово любви». А также в нашем издательстве издавался его книга «Ничего не бойся», это сборник различных произведений, и вот в этом году, совсем недавно, мы выпустили фрески. На этой передаче мне хотелось быть не только представителем издательства, а представителем читателей, потому что, кроме того, что мы издаем книги, мы их сами читаем и очень любим. В том числе я читаю книги Максима детям. Когда Максим говорил о культуре смерти, вот мне сейчас захотелось вспомнить фрагмент из проповеди отца Дмитрия Смирнова, который он сказал на введение Пресвятой Богородицы в храм, он рассказал такой эпизод, что мальчик, которого он крестил, который, видимо, ходит в храм постоянно, он сказал отцу Дмитрию: «Знаете, батюшка, я люблю вампиров». И отец Дмитрий справедливо сказал, что это страшно, если ребенок любит вампиров. И вот культура смерти, которая нас окружает, она, конечно, страшная культура, она убивает. И мы должны этому противостоять. И я думаю, что вот каждая добрая книга, которую удается выпустить, Это какой-то вот...
Наш ответ это наш, страшной это, индустрии, да?
Это наш ответ страшной индустрии, да. Может быть, мы проигрываем в тиражах, популярности. Но я думаю, что живое слово, слово любви, все равно сильнее.
Дай Бог. Хочется в это верить. Хотя, конечно, это упрек и нам, как вот родителям, и дедушкам, и бабушкам уже.
Как-то вы думаете, что если смерть, это что-то обязательно темное, мрачное и пугающее. Наряду с этим она еще и привлекательностью. То есть симпатичные уроды, симпатичные мертвецы, скелетики, чудовища. Да, под сургинку подсовываются.
Безобидности
да.
такой.
А кот-то, он существует, и все равно же это же кот смерти. Это все из этой оперы. Почему дети убивают детей? Дети убивают взрослых.
Почему они вообще агрессивны так?
Да, вот меня потрясло. Вот человек стоит с девушкой в поле, они вышли погулять. У них вот эта лазерная указка. И он ждет посадки самолетов, чтобы ослепить летчика. Там полный самолет пассажиров. Вот он решил ей сделать так, чтобы самолет этот грохнулся. Но у него ничего не работает.
А он уже воспитан, видимо, на этих да. виртуальных играх,
он,
где вот
он же вроде бы внешний, ты не злодей. Но он же полностью оттуда. Это дитя смерти уже. Хотя он такой привлекательный, простой парень, такой улыбчивый, замечательный. Но это уже... Вот в чем ужас-то.
Но все-таки, Сергей Викторович, вот вы как раз стоите между писателями и читателями. Но ведь вам же вот удается и таким издательствам. Они, правда, маленькие, их немного, они маленькие. Но, тем не менее, вы же выживаете, значит, все-таки не все так безнадежно. Все-таки это продается, это востребовано, значит, есть читатель, думающий-то.
Думающий читатель, несомненно, есть. С другой стороны, вы правы в том, что издательство наше небольшое, и тиражи наши небольшие. Ну, мы стараемся делать то, что можем, а там уже как вот Господь управит, да. То есть мы стараемся делать то, что можем. Вот я не знаю, как те издатели, которые зарабатывают большие деньги, любят ли они те книги, которые издают.
Любят ли они вообще людей?
Вот это, да, большой вопрос. Скажем, если выбирать между большим тиражом и нелюбовью, да, то лучше, конечно, пускай будет тираж маленький, но там будет любовь. В частности, фрески на меня производят очень большое впечатление, потому что, мне кажется, как читатель, вот многих героев автор жалеет. И это во мне вызывает, и в детях вызывает большой отклик. Последний год, как мне приходилось заниматься биографией такого подвижника 20 века, архимандрита Филадельфа Мишина. И у него есть такие слова, вот он молится Пресвятой Богородице, Богу, и говорит, как же всех жалко, как же всех жалко. И вот я бы поставил эти слова эпиграфом, одним из эпиграфов, к фрескам, потому что мне кажется, что Максим Леонидович, он любит своих героев и жалеет. Потому что там часто описываются обычные, можно сказать, бытовые вроде бы эпизоды. За ним стоит очень много. Очень много. И вот это чувство жалости, сочувствия, которое вызывает у меня и, надеюсь, у других читателей, это произведение, оно, на мой взгляд, это драгоценность.
А что бы вы предложили послушать?
Я бы предложил послушать когда-нибудь все, а сейчас давайте послушаем, например, «Житие».
«Житие»
читает Михаил Леонтьев.
Жизнь частенько била ее, донимали болезни, она приходила усталой, с печатью неудач на работе и недовольство начальников, после давки в автобусе, после беготни за продуктами и принималась за домашние дела. Готовила ужин и обед на завтра, строго спрашивала уроки у дочки, подшивала ей новую юбку, читала сказку Шинишки и вырезала снежинки. Выбегала к соседке помочь обмывать покойника и возвращалась, убирала за кошкой и укладывала детей, и подолгу целуя их, встречала мужа и кормила его, рассказывая что-то забавное и не спрашивала, почему он так поздно. Но думала об этом, гладила рубашки, когда все уже спали. Тихонько досматривала любимый фильм, тихонько ощупывала свою опухоль, пила таблетки, потом тихонько молилась и ложилась в свою постель. Потом о чем-то вспоминала, вздыхая с улыбкой, а потом плакала, боясь разбудить своих. Плакала, захлебываясь от счастья.
Ну, хорошо, Сергей Викторович сказал, да, всех жалко, действительно. Всех жалко. Мы же все на одном корабле. И такие, и сякие. Так устроена история. Я не знаю, какая у кого, каких народов, как она устроена, но в России именно так. Я это почувствовал, когда писал исторические вещи какие-то. У нас эта взаимосвязь очень здорово прочувствуется. Чем заряжается большинство народа, к чему оно клонится, такие у нас и всплывают руководители. И тут, ну, абсолютно на последних хотя бы примерах, ну, никого не устраивал Леонид Ильич, вроде он уже всем надоел. И... Вот нам бы какого энергичного такого, чтоб без бумажки, на тебе, Горбачева. Потом разобрались, да, вот, ну, куда он, что он, даже... Вот нам бы какого-нибудь русского мужика там, вот, чтоб правду матку, нате вам, Ельцина. Чего просили-то? Ведь не главного просили, а внешнего. Получали. Ельцин тоже надоел. Вот нам бы какой-нибудь потрезвее бы, такого, поскромнее бы. Вот тебе, пожалуйста. А теперь задумались. И этот был, и тот был, и такой, и сякой. А какой будет следующий-то? Так надо думать-то не о внешнем, наверное, да? Отца бы надо вообще-то говорить. И вот когда большинство этим заразится, проникнется, он появится. У нас так всегда. Вот у нас с этого смутное время началось. Вот Пушкин, когда писал, ведь он же писатель как? Он же воспитывает своим произведением. Там обратная связь. Да. Вот он вроде влезает в это море, сейчас я засучу, сейчас я тут. А на самом-то деле изучает рукава вот эту вот поэму или роман. И он с писателем разбирается по полной программе.
Да, и он это понимал, и сам это удивлялся. Да,
да?
И,
но гений-то в том и стоит гением, что он это воспринимал, что он это использовал, что он это осознавал, он это включал, вот свое прозрение историческое. Вот. Народ изменил государю. Народ, пожалуйста, все сразу перевернулось. Моментально. Знаете вам, самозванцы, вы в него так поверили, вот он. Не нравится? А мы сами с усами, вот вам семибоярщина. И пошел полный раздрай.
И актуально, прямо на наше время проецируется.
Да.
В чем еще величие гения? Он не сиюминутен.
Это вот этот алгоритм исторический. Вот до него добирался Гумилев, да, вот он пассионариев изобрел, да, действительно. Но от чего они вдруг появляются-то? Вот их нет-нет, только раз появились. Мы их назвали пассионариев. А тут механизм-то...
Поглубже.
Да, тут такой механизм духовный. Его до конца не распутает никто. Потому что, ну, грубо говоря, один только игрок – это Бог. Все остальные – это персонажи. Но он не игрок, конечно. Но тот вседержитель, всевершитель, да, он один. Но его воля так устроена, что она сообразуется с нашей, с нашим состоянием.
Потому что он дал нам свободную волю.
Да, он же не насилует.
Может быть, в заключение разговора что-то еще послушаем?
Ну, вот Кендинов хорошо читал, я знаю.
«Облако». То есть,
мне нравится, да. Вот «Облако», кстати говоря, да, может послушать.
«Облако». Читает Евгений Кендинов. Ого! Какие бока у «Облака». Богатые. Вот где-то земля. Вздохнула, вернее, выдохнула. И вот такое. Сколько раз просила тебя ведро вынести, кофемолку так и не починил, ножи не точены, ведь придут скоро, время, третий час уже. Стоит, ерундой башку забивает всякой, ты лучше о делах подумай. А откуда ты знаешь, о чем я думаю? Ну, скажи, о чем? Скажи, скажи, мне просто интересно, о чем? О чем, о чем? Ну? О высоком. Рехнулся. Он пошел, вынес вино. Постоял. Поговорил с участковым о продажных политиках и футболистах. Потом пришли гости. Потом было много чего еще. На довольно значительной территории, пребывающей между осенью и зимой, коротают они свое время. И никто ими не занимается. Странно. Живут как-то так, как придется. Господи, неужели все это было? Неужели мы были там?
возвращаясь к разговору к нашим читателям, я хочу сказать, что у нас очень хорошие, интересные читатели, которые любят книги Максима, с ними очень интересно общаться. Мы издаем немного, но те книги, которые мы издаем, у них очень интересные читатели. И мы всех приглашаем к нам. У кого есть интернет, может зайти на наш сайт, набрать в поиске Дмитрий Евдокия, и сайт появится в верхней строчке. Или звонить по телефону 8-495-410-21-94. Мы рады каждому читателю, приглашаем к нам. У нас есть вот все перечисленные книги Максима Яковлева и другие книги, которые, надеюсь, будут вам интересны. И хотел бы добавить, что, конечно, слово любви, возвращаясь к этому названию жанра, да, оно вечно и сильнее, конечно, всех тех слов, в которых любви нет.
Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» были писатель Максим Леонидович Яковлев и исполнительный директор издательского дома Дмитрий Евдокия Сергей Викторович Семенов.
Я себя писателем не называю, кстати. Для меня пока это слишком большая мерка, честно говоря. Может быть, когда-нибудь, может быть, и то себя я вряд ли так назову.
Ну, тогда будем ждать вашу очередную книгу, Максим Леонидович. Спасибо Господи вас всех за участие в этой беседе.
Спасибо Господи.